Бремен проверил револьвер. Заряжен. Пули засели в барабане плотно, как яйца в гнезде. Шершавая рукоять, прохладный на ощупь металл. Бремен печально улыбнулся, осознавая всю абсурдность своих действий, но оружие не убрал. В кухне хлопнула металлическая сетка. Медленно и беззвучно он подошел к кухонной двери. Свет не горел, но глаза быстро привыкли к темноте. Призрачно белел холодильник. Джерри стоял на пороге и слушал его урчание. Наконец, опустив револьвер, Бремен шагнул вперед и ступил на холодный кафель. Что-то зашевелилось, и он поднял пистолет, а потом снова опустил. А его ноги потерлась Джерни Савьен, их своенравная пятнистая кошка. Подошла к холодильнику и просительно посмотрела на Джерри. Потом вернулась и снова потерлась о его лодыжки. Бремен присел и машинально почесал ее за ухом. А револьвер в его руке выглядел нелепо. Он ослабил хватку. Когда они ужинали, за окном всходила луна. В морозилке в подвале нашлись бифштексы, в холодильнике — ледяное пиво, а в гараже — несколько мешков с углем. Пока жарилось мясо, Гейл и Джерри накрыли стол во дворе, около старого насоса. Джерни Савьен, конечно, уже покормили, но она все равно с многозначительным видом уселась возле большого деревянного кресла. Бремен облачился в любимые хлопковые штаны и синюю рабочую рубашку, а Гейл надел одно из тех свободных белых платьев, в которых обычно путешествовала. Вокруг раздавались до боли знакомые звуки. Стрекотали сверчки, в саду пели ночные птицы, возле далекого ручья на разные лады квакали лягушки. В сарае время от времени чирикали воробьи. На белых бумажных тарелках крест-накрест чернели ножи. Бремен разложил бифштексы и простой салат, редиска и лук с огорода. Взошла почти полная луна. Но звезды все равно светили нестерпимо ярко. Бремен вспомнил, как однажды ночью они лежали в гамаке и ждали, пока по небу проплывет желтый уголек орбитальной космической лаборатории. Сегодня звезды были даже ярче, чем тогда, ведь их великолепие не затмевали огни шоссе и зарево далекой Филадельфии. Гейл отодвинула тарелку с едой.
«Где мы, Джерри?»
Мысленное прикосновение получилось нежным и не вызвало нестерпимой головной боли. Он глотнул холодного будвайзера. «Мы дома, малыш. Тебе не нравится дома?»
«Нравится. Но где мы?»
Бремен взял в руку маленькую редиску и принялся сосредоточенно ее рассматривать. На вкус редиска была соленой, терпкой и прохладной.
«Что это за место?»
Гейл посмотрела на темный сад, где среди деревьев мигали светлячки. «Гейл, назови последнее, что ты помнишь».
«Я помню, как умерла».
Ее слова ударили Бремена прямо в солнечное сплетение. На мгновение он потерял дар речи.
«Я никогда не верила в жизнь после смерти, Джерри. Лицемерные родители-фундаменталисты, мать напивалась и рыдала над Библией. Ты же понимаешь, я не... Как мы можем?»
«Нет», — он поставил тарелку на подлокотник и наклонился вперед. «Должно быть объяснение». «Как мне начать? Потерянные годы, Флорида, жаркие городские улицы, школа для слепых и умственно отсталых детей». Гейл открыла рот от изумления, когда увидела эту часть его жизни. Жена почувствовала ментальный блок, но не стала выспрашивать, что именно он от нее скрыл. «Робби, установить короткий контакт. Может быть, поставить кассету с музыкой. Падение». Он прервался, чтобы глотнуть пиво. Хором стрекотали сверчки. Дом чуть светился в призрачном сиянии луны.
«Джерри, где мы?»
«Гейл, как ты очутилась здесь? Что ты помнишь?» Они уже поделились друг с другом этими образами, но, проговаривая, вспоминать было гораздо легче.
«Темно. Потом мягкий свет. Покачивание. Вернее, меня покачивали. Я держала что-то. Меня держали. Потом я шла. Увидела тебя».
Бремен кивнул и с наслаждением проживал последний подгоревший кусок бифштекса. «Это же очевидно. Мы вместе с Робби». И он послал ей образы, которые невозможно было выразить словами. Водопады касаний, пейзажи запахов, сила, движущаяся в темноте.
«С Робби?»
— эхом откликнулась Гейл.
«Как это?»
«У него в сознании».
«Но как?»
К Джерри на колени вспрыгнула кошка. Он лениво погладил ее и посадил обратно на землю. Джерни Савьен раздраженно вздернула хвост и повернулась к нему спиной. «Ты же читала множество историй о телепатах. Когда-нибудь встречала полностью осмысленное объяснение этого феномена? Почему одним телепатия доступна, а другим нет? Почему одни думают громко, как в мегафон, а другие едва слышно?» Гейл задумалась. Кошка смилостивилась и позволила почесать себя за ушком.
«Ну, была одна неплохая книга. Нет, им удалось передать эти ощущения только приблизительно. Нет, обычно это описывают как нечто вроде радио или телевидения. Ты же сам все знаешь, Джерри. Сколько раз мы об этом говорили?»
«Ага». Он уже пытался передать Гейл свою мысль. Ментальные прикосновения смешивались со словами. Образы сыпались один за другим, как листы бумаги из неисправного принтера. Бесконечные кривые Шрёдингера говорили гораздо яснее слов. Коллапс вероятности изгибался в биноминальной прогрессии.
«Словами», — попросила Гейл.
Джерри в очередной раз удивился. После всех прожитых вместе лет она до сих пор не всегда может смотреть на вещи его глазами. «Помнишь мой последний проект, тот, на который я грант получил?»
«Про волны?»
«Да, помнишь, о чем он был?»
«О голограммах. Ты показывал мне работу Голдмана в университете», — ответила Гейл.
В сгущавшейся темноте она казалась расплывчатым белым пятном.
«Я тогда почти ничего не поняла, а вскоре заболела».
«Они изучали голографию», — быстро прервал жену Бремен. «Но на самом деле группа Голдмана работала над аналогом человеческого сознания — мысли».
«И какое отношение Голдман имеет ко всему этому?»
Рука Гейл изящным жестом очертила задний двор, ночь, яркие звезды над головой. «Некоторые имеют. Предшествующие теории умственной деятельности многого не объясняли, например, последствия удара или инсульта, способности к обучению, функции памяти, не говоря уж о самом процессе мышления».
«А теория Голдмана это объясняет?»
«А это пока не совсем теория. Просто совершенно новый подход, который объединял недавние исследования в области голографии и определенное направление математического анализа, разработанное в 30-х годах одним русским математиком. Вот тут им как раз и нужен был я. На самом деле довольно просто. Группа Голдмана снимала сложные электроэнцефалограммы и томограммы, а я брал их данные, проводил анализ Фурье и затем включал их в различные модификации волнового уравнения Шрёдингера. Мы выясняли, работает ли это по принципу стоячей волны».
«Джерри, мне пока не очень понятно».
«Черт, Гейл, оно именно так и работает. Человеческое сознание действительно можно описать как совокупность стоячих волн. Такая вот суперголограмма, или вернее голограмма, составленная из нескольких миллионов маленьких голограмм». Она наклонилась вперед. Даже в темноте Бремен разглядел на лице жены знакомые морщины. Она всегда так сосредоточенно хмурилась, когда он рассказывал ей о своей работе. Очень тихо Гейл спросила.
«Джерри, а что тогда с разумом? С мозгом?»
Теперь и Бремен тоже нахмурился. «Думаю, тогда получается, что древние греки и разные религиозные чудики были правы, разграничивая одно от другого. Мозг можно назвать, ну, скажем, таким электрохимическим генератором и одновременно... интерферометром. А вот разум... Разум тогда не просто комок серого вещества, а нечто гораздо более прекрасное. Джерри мыслил теперь математическими преобразованиями, синусоидами, танцующими под волшебную музыку Шрёдингера.
«Так значит, существует душа, способная пережить смерть?»
Гейл говорила немного вызывающе и ворчливо, как всегда, когда речь заходила о религии. «Да нет, черт возьми!» Бремена немного раздражало, что приходится снова думать вслух и подбирать слова. «Если Голдман был прав, если личность — сложная волновая система, вроде серии взаимосвязанных голограмм, интерпретирующих реальность, тогда пережить смерть мозга она, конечно, не может. Тогда уничтожаются и сам образ, и генератор, создающий голограмму».
«А как же мы?»
— почти беззвучно прошептала Гейл. Джерри наклонился и взял жену за руку, которая оказалась очень холодной. «Разве ты не понимаешь, почему я так заинтересовался этими исследованиями? Мне казалось, они могут объяснить наши способности».